Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит канал Breakfast Show и программу «Обсудим». И сразу же призываю всех подписываться на наш канал, ставить лайки этой программе конкретно, потому что это повышает просматриваемость нашего контента в сети, делает его более заметным. Меня зовут Фарида Курбангалеева. Вести программу «Обсудим» сегодня буду я. Моим гостем будет мой коллега, журналист Игорь Яковенко, который, я надеюсь, очень скоро уже сейчас присоединился к нам в прямом эфире. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде чем мы приступим к нашему разговору, я скажу нашим зрителям важную информацию. Дело в том, что на этой неделе, 12 июня, отмечается День солидарности с политзаключенными, и наша медиа Breakfast Show тоже будет участвовать в марафоне поддержки этих людей. Мы просим вас участвовать в сборе средств на нужды политзаключенных, и перевести эти средства вы можете на сайте 12 июня. Ссылка на этот сайт находится под этим видео, или же воспользоваться QR-кодом, который появлялся на экране в начале нашей программы. Мы еще раз дадим его в конце. Ну и при желании вы можете, конечно же, посмотреть эту программу в записи и сделать свой донат. Большое спасибо всем, кто будет в этом участвовать. Ну, а мы вернемся к нашим новостям. Игорь Александрович, давайте начнем с новости, которая пришла вот буквально пару часов назад. Дело в том, что Путин подписал закон об аресте имущества уехавших россиян, которые выступают с критикой путинской власти, то есть оскорбляют главу государства или его окружение, приветствуют санкции, сравнивают путинский режим с режимом Третьего Рейха и так далее и тому подобное. У меня такой вопрос к вам. Как вы думаете, зачем Путину это было нужно? Потому что понятно, кто был инициатором этого закона, несмотря на то, что он был внесен на рассмотрение еще в 2024 году Госсоветом Татарстана, но мы прекрасно понимаем, как подобные инициативы продвигаются и принимаются. Для чего Путину это было нужно? Ведь люди, которые уехали, очень многие из них заранее позаботились о том, чтобы их не могли лишить никакого имущества в России, или же, если они не могли никак повлиять на эту ситуацию, они уже приняли вот эту вот утрату, эту потерю, и, ну, в общем-то, наверное, трудно было рассчитывать на то, что это вызовет у уехавших, у тех, кто сейчас работает в изгнании, какой-то шок. Какова цель все-таки вот этого закона, принятия этого закона, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, никто не отменял мелкой мстительности, потому что на самом деле целый ряд законов, которые принимаются, они носят такой именно вот такой мелкомстительный характер. Вот, так что и это тоже присутствует. Ну и вообще желание, так сказать, окончательно отрезать вот тех людей, которые... Ну, давайте не будем говорить о том, что это какие-то незнакомые нам люди. Но это мы с вами. То есть это мы с вами, это те люди, которые уехали, которые пытаются говорить правду за рубежом. Ну, как-то осложнить их жизнь. Ну, и лишний раз им сказать, что все, ребята, дверь захлопнулась, вам больше дороги в России нет. Вот, так что насчет того, что многие успели позаботиться, я не знаю, многие люди уезжали внезапно, потому что все было довольно неожиданно. Я не знаю, кто там уж очень сильно готовился и строил какие-то, выстраивал какие-то планы. В общем, многие уехали внезапно.
Да нет, я с этим согласна, Игорь Александрович. Практически все уехали внезапно, но все-таки был определенный временной люфт, когда человек мог, ну, уже поняв, что он, видимо, задержится за границей и не скоро вернется домой, он мог предпринять какие-то действия для того, чтобы, ну, грубо говоря, продать квартиру, подарить ее кому-то, в общем, сделать так, чтобы она не досталась режиму.
Ну, вы знаете, жизненные ситуации у всех разные, поэтому продать квартиру – это не такое быстрое дело, так что... Я просто знаю людей, которые, например, люди, которые публиковали вот это вот смешные всякие, так сказать, приставки к своему, своего имени, что это все делается, значит, иноагентом и так далее. Вот. Это было по причине того, что люди не хотели потерять жилье, в том числе недвижимость. Так что для разных людей была разная ситуация. Так что это такая попытка ударить. И, в общем, иногда это попало в цель в некоторых случаях. Так что, в общем-то, они пытаются как можно сильнее ударить. То есть, понимаете, желание там, поскольку посадить не удается, то хоть как-то нагадить. Так что понятно, мелкая месть, это мелкая мстительность, не более того.
Ну вот некоторые пользователи соцсетей сравнивают этот процесс с похожим процессом, который происходил в начале 20 века, когда в результате переворота к власти в России пришли большевики, и, как мы знаем, они тоже занимались экспроприацией имущества классово неугодных элементов, скажем так. Как вы думаете, Путин сознательно косплеил эту политику или... Они вот это просто настолько в нем сидит подсознательно, что ему не обязательно было даже вспоминать, скажем, те действия, которые предпринимали его, не знаю, там, коллеги, чекисты 100 лет назад.
Ну, я не думаю, что Путин там специально листал учебник истории и придумывал что-то подобное. Действовал, ну, знаете, Шариковы всех времен, они действуют одинаково, так что. Это как бы не думаю, что он специально, так сказать, строил какую-то деятельность, исходя из исторических аналогов. Ну, просто так получилось. Вообще, мне кажется, что для Путина вот какие-то действия, связанные с репрессиями, они органичны. Так что а то, что это совпадает с тем, как действовали большевики более 100 лет назад, ну, в общем, тоже естественная вещь. То есть, на самом деле, он наследник тех самых чекистов, так что с этим все в порядке.
А можно сказать, что вот вымывается таким образом одна из фундаментальных ценностей демократического государства – неприкосновенность частной собственности? Ведь у людей будут отбирать частную собственность. То есть Россия еще на один шаг отдаляет себя от демократического государства, она и так от него находится очень далеко, но приближает себя при этом к государству тоталитарному.
Вы знаете, вот я сейчас слушаю то, что вы говорите. Вы говорите о каком-то демократическом государстве. Это вы о России? Ну, какой
это
демократический?
Я вообще
Так.
говорю, потому что частная собственность это один из признаков наличия частной собственности у населения, один из признаков демократического государства, причем таких базовых.
Ну, это да, но при чем тут Россия? Частная собственность и демократическое государство и Россия – это вещи совершенно несовместимые. Не было никогда в России частной собственности с самого начала. Ну, спросите у Михаила Борисовича Ходорковского, как Путин относится к частной собственности. Собственно говоря, и с самого начала, когда произошло то, что произошло, переход, то есть от Советского Союза к независимой России, буквально начиная с самых первых шагов, не было заложено основ частной собственности, не было заложено основ свободы слова и так далее. То есть, на самом деле, все то, что происходило с самого начала возникновения независимого российского государства, это были кривые основания. В России не было никогда основ частной собственности. Собственно говоря, вся многовековая история России, начиная с Московского княжества, это был совершенно другой путь, другой вариант развития. Вот вся вот эта вот русская система, она основана на всевластии, самодержавии, и это исключало всякую и частную собственность, и свободу, и так далее. То есть этого не было никогда. Поэтому Россия и частная собственность – это вещи несовместимы. Россия и свобода – это вещи были несовместимы с самого начала. Попытки построить какое-то другое основание, они были Были, в какой-то момент надежда на это была, но это был миг, буквально миг. Он исчез. Был миг, когда такая надежда была. Это было начало 90-х, но она очень быстро исчезла.
А вы верите в то, что в обозримом будущем люди, которые будут лишены своего имущества, они смогут добиться того, чтобы ему его вернули?
Ну, это крайне маловероятно. Понимаете, опять-таки, что для этого должно произойти? Давайте некоторые точки над «и». Я думаю, что мы с вами и все остальные, те, кто уехал, кто является иноагентом, кто является экстремистом, значит, террористом в глазах путинского режима, мы в Россию не вернемся. Вот. Но, опять-таки, надежда на прекрасную Россию будущего – это утопия. Единственный возможный вариант – это распад Российской Федерации, то есть продолжение распада Российской империи. Это будут другие уже государства, куда, может быть, кто-то сможет вернуться. Но в Россию, вот в ту страну, которая граничит с одной стороны с Китаем, а с другой стороны с Украиной и со странами Балтии, если это будет такая страна с центром в Москве, то в нее никто, ни вы, ни я, ни там Каспаров, ни Ходорковский, никто вернуться не сможет. Ну, если нет желания посидеть в тюрьме.
Неизвестно, сможем ли мы вернуться в Россию, но давайте вернемся к Путину. На ваш взгляд, Игорь Александрович, как он себя сейчас чувствует? Я почему спрашиваю? Потому что мы знаем, что последние месяцы в России выдались крайне беспокойными. Это связано, безусловно, с многократно участившимися ударами ВСУ по российским регионам, по тому, что сейчас происходит в Крыму. Полуостров в некотором смысле отрезан от материка, он испытывает глубочайший топливный кризис, более того, там уже начинают наблюдаться перебои с продуктами. СМИ отмечают, что Путин старается в последнее время чаще появляться на публике, и это связано с тем, что в последнее время, опять-таки, у него несколько упали рейтинги, но при этом он не ездит по регионам, видимо, из соображений безопасности, боясь, что, ну, я не знаю, службы безопасности не доглядят, может быть, на него какое-то покушение организуют. На ваш взгляд, он сейчас боится, тревожно ему вот от того, что обстановка в стране стала такой неспокойной?
Путин обеспокоен судьбой одного единственного человека. Это судьба Владимира Путина. Он предпринимает совершенно фантастические меры по сохранению собственной жизни, по ее продлению. Он собирается жить, видимо, вечно. Ну, по крайней мере, как они с Си Цзиньпином говорили, что как минимум до 150 лет. И он пытается это сделать, дожить до 150 лет, а желательно еще дольше. Для этого предпринимаются все необходимые меры безопасности. Ну, собственно, вот и все. Так что он действительно очень беспокоится за свою жизнь. Ну, а дальше все понятно. Что касается ситуации в стране, то он начал утрачивать контроль за событиями, это видно. Вот, насколько далеко это зайдет, сказать очень трудно, но пока вот так. Больше. Единственное, что его беспокоит, это сохранение собственной жизни. И действительно, меры, которые он для этого предпринимает, они беспрецедентны. Мы видели, что происходило, когда он ездил в Казахстан, какие меры безопасности предпринимались. Что происходит сейчас, когда все силы ПВО сосредоточены вокруг его резиденции. Так что он действительно очень, очень обеспокоен своей жизнью.
А вот вы, как социолог, как можете объяснить историю с тем самым пресловутым падением рейтингов, которое мы наблюдали вот некоторое время назад, когда ВЦИОМ, государственное агентство, публиковало данные о том, что рейтинг Путина и вот опять немножко снизился, и вот опять снизился, и вот опять немножко упал. При этом ВЦИОМ, как я уже сказала, это государственное агентство, и невозможно себе представить, чтобы оно публиковало эти рейтинги без указания сверху. То есть самовольничало, это абсолютно невозможно. Почему почему тогда эти рейтинги все-таки выходили в свет? Почему они публиковались? Что это была за игра такая? Для чего это было нужно?
Ну, здесь есть разные гипотезы. Есть гипотеза о том, что это попытка как-то через вот эти рейтинги передать сообщение Путину, что не все довольны его политикой, в частности, политикой по, так сказать, уничтожению доступа к интернету людям. Ну, такая гипотеза существовала. Но потом в целом изменил методику, и рейтинги снова пошли вверх. Так что это... Ну, слушайте, давайте точки над «и». Вот есть такой человек, господин Федоров, это глава ВЦИОМ социологии, этот человек не имеет никакого отношения. Вот, это пиарщик, которого поставили на социологию, как, знаете, как я, князь Владимир Иван, фельдфебелю Вольтера дам. Примерно так вот этот человек сидит на социологии российской. Ну, есть гипотеза, что Кириенко, который контролирует, безусловно, и управляет ВЦИОМом, и данными ВЦИОМа, таким образом пытался передать Путину вот какие-то сигналы о том, что, так сказать, уничтожать интернет в России не стоит. Ну, возможно, так. Мне трудно судить. На самом деле, я не уверен, что вот сегодня эти сигналы даже доходят до Путина. Дело в том, что Путин находится в абсолютном информационном вакууме, и, так сказать, он, собственно говоря, сама конструкция той информационной картины мира, которая вокруг него формируется, она уникальна. Дело в том, что он что-то говорит, эти слова воспроизводят и пережевывают СМИ, потом вот это пережеванное СМИ упаковывается в специальные папочки сотрудниками Федеральной службы охраны, и эти папочки даются на стол Путину. То есть он постоянно потребляет тот продукт, который он сам выделяет, перерабатывается через несколько структур, и ему даются в качестве информационной пищи. Он смотрит эти папочки и узнает фактически то, что он сам говорил некоторое время назад. Ну, вот такой вот круговорот путинского информационного дерьма вокруг него. То есть он потребляет то, что он не так давно сам выделил из себя. Это как бы не мои домыслы, это просто исторический факт. Поэтому для Путина не существует никакого шанса выйти из этого круговорота. Именно поэтому он не реагирует на реальность. Он находится в какой-то степени, он находится вот в этом, ну, как космонавты, там существует замкнутый цикл, в результате которого человек, собственно говоря, не потребляет что-то, что находится за пределы этого замкнутого цикла.
Я помню ваше замечательное наблюдение о том, что Путин относится к меньшинству в России, к меньшинству, которое не пользуется интернетом. Таких в России условных 5%, в то же время 95% интернетом пользуются. Это говорит о том, насколько он отсталый и непрогрессивный человек. Ну вот, кстати, новость тоже совсем недавно, которая пришла на ленты информагентств, как это принято говорить, о том, что в России восстановили доступ к компьютерной игре Roblox, которая была заблокирована. Это тоже результат каких-то сведений счетов между башнями Кремля?
Вы знаете, на самом деле все эти игры, они имеют очень небольшое отношение к реальности, к реальным каким-то проблемам. Ну вот восстановили это, запретили то. В конечном итоге движение идет в одну и ту же сторону. Запреты, ужесточение. То есть на самом деле у этого режима не существует какого-то обратного хода. Только запреты, только ужесточение, только закручивание гаек. Другого варианта движения у него нет. То, что в каких-то случаях в результате каких-то игр кремлевских происходит какое-то там чего-то разрешение, ну, это, в общем, не имеет значения. Я не думаю, что это событие, о котором вы говорите, на что-то повлияет.
Ну, кстати, знаете, меня эта новость впечатлила, потому что, если помните, некоторое время назад в интернете активно обсуждали интервью олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Маргариты Мамун, которая путешествовала по Бангладеш, это родина ее отца, и рассуждала о том, что ей не нравится война, она хочет, чтобы война закончилась, чтобы скорее наступил мир. Ну, то есть понятно, что она говорила так много, насколько она могла сказать вот в предложенных обстоятельствах. Но вот в той обстановке, которая сейчас существует в России, ее слова просто произвели вау-эффект, тем более это спортсмен, человек, который традиционно в России поддерживает курс Кремля, то есть буквально эффект был такой революционный, и многие наши с вами коллеги, вот я наблюдала в соцсетях, писали: «Маргарита, молодец, как приятно наконец видеть адекватного человека» и так далее. Ну вот я помню одну из ее фраз, которую она произнесла в интервью. Она сказала: «Я не могу своему ребенку, своему сыну 6-летнему объяснить, почему он не может включить Roblox. Это нормальная, совершенно безобидная компьютерная игра, в которую он любил играть». И вот такое ощущение, что вот этот резонанс, произведенный ее словами, где-то увидели, то есть поняли, что, ну, уже даже вот такого уровня люди готовы в той или иной степени высказываться, говорить нечто антивоенное. Ну, войну они остановить не могут, но вот решили на Роблоксе, что называется, отыграться. Может такое быть? Вот как
Да,
думаете?
вполне. Да, вполне. Почему нет? Да, это, ну, собственно говоря, мы действительно с вами считаем, что это какая-то революция, которая на что-то влияет. Ну, да, бросили такую кость. Я не думаю, что это имеет хоть какое-то значение.
А почему нет? Ведь ну, в последнее время много пишут о том, что элиты уже не столь сплочены вокруг Путина. Вот вы сами говорили, что вот Кириенко выступал против блокировок. Мы можем надеяться на то, что вот этот раскол будет становиться все сильнее, недовольных вокруг него будет все больше, и в результате это приведет к тому, что они-то его сами и скинут.
Ну, дистанция между этими двумя событиями огромна, и то, что сейчас путинское большинство в целом против политики Путина, это очевидно. Достаточно посмотреть то, что происходит, ну, сначала в социальных сетях, когда Z-военкоры в массовом порядке стали выступать, ну, не то чтобы против войны, но, по крайней мере, разлилась обстановка безнадеги. То есть война бессмысленна, потери огромны, политика, так сказать, вот этого вот мясных штурмов, она приводит к массовому уничтожению российских оккупантов. Это настроение было массовым, то есть практически не было Z-военкоров, вот этих вот Z-ников, сторонников войны, которые занимали другую позицию в диапазоне там, от Калашникова до там, Комсомольской правды. Это всегда, сегодня, сейчас, это массовое явление. Это волна, когда вот это путинское большинство провоенное выступает против политики Путина, это длится несколько месяцев. А последние буквально несколько недель это все захватило, это все проникло уже и в телевизор. То есть мы видели, как Скобеева одергивает тех чрезвычайно ретивых своих экспертов, которые говорят о каких-то победах. Она говорит: какие победы, где вы их видите? То есть это все, ну вот есть островки ура-патриотизма, это студия Соловьева, это Маргарита Симоньян, сам Соловьев и его окружение, вот весь этот соловьиный помет. Это вот такие островки, они в меньшинстве. То есть путинское большинство выступает против Путина. Это вот один факт. А второй факт, что это никакого значения не имеет. То есть на самом деле решение принимает Путин, это по-прежнему так. Никакого воздействия на принимаемое решение это не имеет, никакой роли это не играет. И мы видели, что происходило на Питерском международном экономическом форуме, когда практически, так сказать, ни одного слова критики в адрес путинской политики не было. То есть фактически официоз, вот эта витрина путинизма, она была сверх, не только сверхлояльна к Путину, но и, скажем, была более человеконенавистнической, чем Путин. Мы видели, что происходило вот на этих панелях, где царили Малафеев, Дугин, там вот этот провалившийся шпион Безруков и так далее. Они требовали, считали, что атомный ядерный апокалипсис – это хороший вариант. Они считали, что война должна продолжаться вечно. Ну, то есть, на самом деле, все это подпирало политику Путина с прямо противоположной стороны. Так что, по сути, никакого... Понимаете, опять-таки, мы имеем тоталитарный режим персоналистского характера, и никакое настроение в обществе, в том числе и среди сторонников войны, среди путинского большинства, на принятие решения Путина воздействия не имеет. То есть общественное настроение в России никак не конвертируется в изменение российской политики. И это так было всегда в России, начиная с Московского княжества. То есть это модель самодержавия, на которой абсолютно полной бессубъектности населения, она несколько веков уже держится. Ну вот, еще раз говорю, примерно начиная с возникновения Московского княжества, когда эта модель сформировалась. Ни разу на протяжении всей этой истории в России не было, ну, в России, в Московском княжестве, в Москве, в Московском царстве, в Советском Союзе, в Российской империи, ни разу не было такого, чтобы, ну, например, власть поменялась в результате народного волеизъявления. Убивать убивали, да, табакеркой, значит, вооруженным путем, как было в 17 году, менялась власть. А вот такого, чтобы был один правитель, народ как-то волеизъявился, проголосовал и стал другой правитель, такого не было ни разу. Вы не сможете найти ни один пример, ни одного примера такого события. Это свидетельство того, что население в России не субъектно. Субъектность населения, она, так сказать, какие-то попытки субъектности были в самом начале 90-х, но они были очень быстро закончены, потому что те люди, которые руководили этим процессом, которые себя почему-то называли демократами, вот эти люди очень быстро все это закончили. Приняли самодержавную конституцию, сохранили фактически Комитет государственной безопасности, не позволили создать независимые СМИ. Так что очень быстро эту форточку свободе, о которой вы говорите, было, все это было захлопнуто. Это сделали те люди, которые называли себя демократами.
Вы упомянули ПМФ, на котором выступал Путин, и тут вот еще одна интрига возникла. Если вы помните, то на этом форуме не было Эльвиры Набиуллиной, хотя она должна была там вместе с Антоном Силуановым представлять доклад о том, как, значит, российская экономика преодолевает вот все эти тяжелые, непростые времена санкционные. Тогда уже пошли разговоры о том, что, возможно, ее попросили не выступать, не приходить на панель. Значит, появилась информация о том, что она болела. Но сегодня Путин проводил совещание с правительством, и выяснилось, что на этом совещании ее тоже не было. Более того, никто из ее заместителей не присутствовал. Говорит ли это о том, что Набиуллина в опале, и, может быть, таким образом ее уже начали вот убирать? То есть мы видим какие-то внешние признаки.
Возможно. То, что ее не было на вот этом мероприятии, на Питерском международном экономическом форуме, это свидетельствует о том, что, ну, Набиуллина – это человек, который, да, безусловно, она такая слуга режима, это очень надежная опора Путина, может быть, самая главная опора Путина на протяжении всех этих лет, потому что именно она позволяло сохранять работоспособность экономики российской. Вот. То, что ее не было, это свидетельство того, что этот форум не был экономическим, потому что она была единственным человеком, который мог сказать что-то реально о состоянии экономики. В ее отсутствии были какие-то жалкие корчи, разговоры ни о чем. Я смотрел все эти экономические панели. Пожалуй, там самым ярким было выступление муфтия, значит, который рассказал о том, что необходимо создать некий учебник по экономике 190 с лишним народов России. То есть специальная экономика якутов, специальная экономика эвенков, специальная экономика там, тувинцев и так далее. Вот такая идея. Ну, идея, конечно, очень богатая. Нужно, конечно, создавать учебники специальной математики, так сказать, которая отличается у разных народов России. У русской, русская математика, русская физика, там какая-нибудь татарская химия специальная. Вот. Ну, в общем, короче, богатая идея. Но вот этот вот экономический доклад был самым ярким. А наличие Набиуллиной, конечно, разрушило бы картину, это нет сомнений. Потому что, в общем-то, она старается все-таки говорить правду. Значит, на самом деле, это важный сигнал. К чему это идет? Возможно, ее просто хотят действительно заменить. И это будет означать очень серьезный сдвиг, потому что это будет означать, что Россия вступает на путь, когда, так сказать, сторонники тотальной войны будут делать все, что хотят. То есть это будет путь саморазрушения. Ну, если уж вот у вас возникло желание вспомнить то, как все происходило после того, как пришли к власти большевики, то был период военного коммунизма, когда люди считали, что экономические законы не действуют, они могут делать все, что угодно. Потом очень быстро они столкнулись с тем, что экономические законы все-таки действуют, но просто они действуют так, что попытка вот этого игнорирования их приводит просто к уничтожению государства. Пришлось тогда Ленину вводить НЭП. Вот. Ну, здесь историческое время идет гораздо быстрее, поэтому никакого НЭПа вводить не придется, просто Россия исчезнет. Вот. Но я думаю, что попытки, так сказать, вот этой партии сверхвойны, которую представляет в эфире часто Соловьев, он предлагает вообще провести там полную тотальную мобилизацию общества в целом, ввести там сталинские нормы и так далее. А вот, может быть, они восторжествовали. Вы знаете, если уж говорить с такой позиции, смотрите, кто не пришел, то помимо Набиуллиной было еще одно зияющее отсутствие. Это зияющее отсутствие Белоусова. То есть, на самом деле, не было двух человек, которые на этом форуме, которые, с одной стороны, действительно могут что-то сказать об экономике, это Набиуллина, а с другой стороны, что-то сказать о войне, это Белоусов. То есть не было ни министра войны, ни, скажем так, главного по войне, ни главного по экономике. То есть этот форум был форумом фриков, форумом шутов. И этим он запомнился. То есть это действительно было какое-то скопление фриков, шутов, кривляк, которые, так сказать, вот гримасничали, кривлялись на этом мероприятии. Вот. А действительно реальных людей не было. Это правда.
А если бы Белоусов был, то есть, ну, я понимаю, какого рода информацию могла бы выдать Набиуллина, да? А что бы мог сказать Белоусов такого, что не хотелось слушать Путину?
Я не думаю, что Путин потребовал, чтобы Белоусова не было. Я думаю, что Белоусов сам не захотел. Вообще, здесь мы вступаем в сферу догадок, и мне не очень нравится, так сказать, как-то говорить то, в чем я не уверен. Но роль и вес, реальный вес Белоусова мне сейчас не очень понятен. То есть я знаю многих людей, которые говорят о том, что Белоусов сейчас действительно представляет собой какую-то партию сверхвойны, то есть партию, которая настаивает на том, чтобы было сверхогосударствование российской экономики, ну и, что называется, движение по пути сталинизации России. Вот, но да, есть такая гипотеза.
То есть он в
И
чем-то путинее Путина, простите.
да, об этом речь. Есть даже гипотезы, которые тоже высказывают целый ряд экспертов о том, что постепенно, потихонечку, не говоря об этом Путину, власть потихоньку, то есть принятие решений потихонечку переключается от Путина к каким-то другим структурам. Вот. У меня нет по этому поводу доказательств, и я сам не уверен в этой гипотезе. Но, по крайней мере, вот роль Белоусова, ну, к ней надо просто присмотреться. Вот, поэтому его отсутствие, мне кажется, здесь тоже знаково.
А вот в последнее время еще много говорят о визите Абрамовича в Киев. И вот политолог Аббас Галямов предположил, что Абрамович приезжал к Зеленскому с неким предложением. Он сказал более так неприкрыто, он сказал, его, видимо, решили купить. То есть предложение было какого-то финансово-экономического характера. Вот вы верите в такую вероятность? Такое могло быть? Путин мог послать Абрамовича в Киев для того, чтобы он предложил Зеленскому нечто такое ощутимое в денежном плане?
Ну, мне кажется, это фантазия. Я с большой симпатией отношусь к Аббасу Радиковичу, но здесь, ну, я не знаю, может быть, у него есть какая-то информация, он все-таки работал в Кремле, я имею в виду Галямбу, но у меня, я с трудом, ну, с трудом это представляю себе. Что такое, вообще, что такое купить Зеленского, да, денег ему дать? Ну,
Но
как
он
это?
имел в виду именно это, что да,
Ну,
ему что-то хотели предложить такое, чтобы Зеленский отказался от своих амбиций, от своих планов, по защите, по обороне Украины.
ну, мне этот вариант кажется фантастичным, скажем так, абсолютно фантастичным. То есть, ну, конечно, все может быть, но я с трудом представляю себе, как это может выглядеть. То есть, понимаете, все-таки, ну, там, что происходит в голове у Путина, это всегда, так сказать, не всегда непонятно, но представить себе, понимаете, можно. Ну, да, давайте так, обратный вариант. Можно ли купить Путина, например, да? Абсолютно невозможно. То есть, на самом деле, это та ситуация, когда деньги не имеют значения. Ну, слухи о том, что Зеленский коррупционер, они, безусловно, присутствуют, они очень активно циркулируют, в том числе и в Кремле, и его окрестностях, но представление о том, что можно купить Зеленского, мне кажется, даже в путинском окружении они имеют очень небольшую жизнеспособность. Поэтому я думаю, что речь идет о другом. Действительно, Абрамович довольно давно существует вот в этом переговорном процессе. Абрамович стоял у истоков этого переговорного процесса, он был в составе переговорной группы еще в самом начале войны. И, в принципе, он, так сказать, несмотря на то, что это, безусловно, один из самых кровавых упырей в российском политическом пространстве, вспомним только алюминиевые войны, огромное количество крови, которые в них были пролиты, и здесь это, безусловно, было в связи с Абрамовичем. То есть это упырь, один из самых кровавых в России, я имею в виду Романа Аркадьевича. Вот, человек, который причастен к операции «Преемник» и так далее. Несмотря на это, он, в общем-то, для Украины не был токсичен никогда. То есть он с самого начала принимал участие в переговорах, он пытался каким-то образом, так сказать, заслужить лояльность. То есть он причастен к преступлениям против российского населения, но он не очень причастен к преступлениям против Украины. Поэтому его называли единственным россиянином, которого готовы терпеть в Киеве. Вот. И это, безусловно, порученец Путина. Безусловно. Это кошелек ельцинской семьи, это участник операции «Преемник», поэтому это, безусловно, человек, который имеет очень доверительное отношение с Путиным. Ну, или, по
А
крайней
какая у
мере,
него
имел до...
миссия была, Игорь Александрович, вот на ваш взгляд, зачем он приезжал в Киев, что он говорил?
Я думаю, что это была какая-то попытка не купить Зеленского, а просто попытаться как-то договориться о каком-то варианте, так сказать, уступок. Ну, опять-таки, дальше мы вступаем с вами так сказать, на какую-то дорогу догадок. У меня нет никакой информации по этому поводу. Но, кроме всего прочего, то есть, безусловно, Путин посылал Абрамовича не просто как почтового голубя, а как человека, который может о чем-то что-то передать на словах. Что именно? Ну, скорее всего, какая-то попытка какого-то компромисса. Вот. Хотя на самом деле, что именно в голове у Путина, как выглядит компромисс по-путински, мы более-менее себе представляем. Скорее всего, у Путина очень ложный образ Зеленского. То есть Путин, скорее всего, не очень правильно понимает, кто такой Зеленский. Ну и, кроме всего прочего, понимаете, та лютая ненависть, личная ненависть, которую он испытывает к президенту Украины, она не позволяет ему разглядеть реальность. Так что здесь вообще то, что происходит вот в этом треугольнике Путин, Зеленский, Трамп, это очень интересное, я бы сказал, социологическое или политологическое наблюдение, насколько личные отношения между этими людьми влияют на политику. Я думаю, что существенно влияют. Существенно влияют. Это то самое трение, то самое, так сказать, возбуждение, которое возникает, которое усиливает проблему. То есть я не думаю, что, конечно, эти личные отношения абсолютно определяют все, но они, безусловно, усугубляют ситуацию. То есть абсолютная невозможность договориться, то есть личная ненависть к Зеленскому, я думаю, что она является дополнительным стимулом для Путина. Эта ненависть возникла еще в момент вот этого нормандского формата, когда Зеленский приехал и сказал Путину, ну, не все, что думает, конечно, но, по крайней мере, категорически отказался участвовать в сделке, которая была уже предрешена. Ведь Путин ехал не для того, чтобы разговаривать. Путин ехал для того, чтобы фактически принять акт капитуляции от Зеленского. Вот. И не знаю, только то, что между ними находились Макрон и Меркель, оно на самом деле позволило избежать каких-то других событий. То есть, на самом деле, это первая и последняя встреча Зеленского с Путиным, она предопределила чрезвычайную, так сказать, невозможность дальнейших разговоров. Когда все говорят о том, что там возможно какая-то встреча между Зеленским и Путиным, это абсолютно исключено. Путин на это никогда не пойдет.
Ну вот вы интересное сделали наблюдение, значит, по поводу того, что Путин ненавидит Зеленского. Трамп ведь тоже относится, я так понимаю, к Зеленскому неприязненно довольно. То есть он такое ощущение, что он тоже не понимает Зеленского, он не понимает, как можно так долго упираться и вот не давать заднюю, не сдавать своих позиций, когда тебе предлагают и первое, и второе, и третье, там, начиная с того, что предлагали эвакуироваться и заканчивая тем, что, ну, я не знаю, наверное, еще какими-то благами. Вот такое ощущение, что это вот Зеленский, как президент здорового человека, относительно даже при всех тех недостатках, которые периодически вскрываются там во властных коридорах Украины, он очень триггерит вот этих вот двух нездоровых президентов, которые, по сути, являются диктаторами, по сути своей, что Путин, что Трамп. Да, Игорь Александрович?
Ну, это очевидно. На самом деле тут разные причины. Дело в том, что для Трампа Зеленский это явление, которое разрушает его представление о мире. То есть у него в голове сидит право сильного, у него в голове сидит право большой страны уничтожать маленькую страну или меньшую страну. У него в голове сидит убеждение в том, что Украина обязана проиграть. Ну, так устроен мир. То есть Трамп, безусловно, фашист, безусловно, человек, ну, такой стихийный фашист. Не теоретический, а именно стихийный фашист. Человек, который верит в то, что сильные вправе уничтожать слабых. Поэтому он страшно удивлялся, почему ему не отдают Гренландию, почему Канада там сопротивляется и так далее, почему Европа смеет возражать. Поэтому, и почему Украина сопротивляется, он тоже не понимал. И поэтому, когда Зеленский в овальном кабинете начал что-то говорить вообще, а не кивать, как болванчик, когда что-то говорит Трамп, это его страшно возмутило. И поэтому возник вот этот вот эффект овального кабинета. И когда Трамп предлагает, но ему совершенно, он совершенно не понимает, какое значение вообще имеет Украина, какое значение имеет территория Украины, почему Украина не соглашается признать господство России. Это не укладывается в картину мира Трампа. И поэтому Зеленский страшно его раздражает. Вот. Поэтому он просто органически не принимает такого человека. Вот. Ну, примерно так же, как и Путин. То есть корни неприятия Зеленского, они у Путина и у Трампа очень похожи.
Давайте еще обсудим скандал, который в Украине, вернее, даже, наверное, около Украины развернулся, а если быть совсем конкретным, то вокруг памятника Булгакову, который снесли в Киеве. И я с удивлением своим обнаруживаю каждый день какое-то количество своих фейсбучных друзей, которых, оказывается, очень беспокоит этот факт, и они крайне болезненно воспринимают вот этот вот снос, если его вообще можно так назвать, потому что его же не выбросили куда-то, его просто переставить в другое место, грубо говоря. Причем это люди одних со мной взглядов, либерально-демократических. Я даже представить не могла, что вот они могут так переживать по поводу того, что Украина, которая переживает тяжелейшую войну, агрессивную кровавую войну, которую развязала против нее Россия, она вот смеет принимать такие решения. Сегодня на сайте Радио Свобода даже вышла подборка самых разных мнений, как мнений за этот снос, так и мнений против. И у меня вот к вам такой вопрос, Игорь Александрович, как вы думаете, откуда это идет? То есть почему вдруг в людях, которые, казалось бы, придерживались антивоенной, антипутинской позиции, были довольно последовательны в этом, они спотыкаются вот на этой истории с памятником Булгакову? Что с ними не так? Просто я знаю, что вы наверняка думаете так же, как и я. Я подозреваю это.
Ну, ваши подозрения обоснованы. Я считаю, что это не наше дело, прежде всего. Я считаю, что право украинцев решать... Понимаете, если бы я был гражданином Украины, то я, может быть, и высказывался бы по-другому, да? Потому что я бы считал, что это вот мой Киев, это моя страна, и я имею право что-то говорить, имею основания что-то говорить и думать, как должен выглядеть Киев, какие там памятники должны стоять и так далее. Я гражданин страны агрессора. Поэтому меня, конечно, интересует то, что сделано, меня интересуют мотивы, но говорить о том, что этого вот нельзя делать и надо там те или иные памятники в Киеве ставить, а те или иные памятники демонтировать, ну, это непонимание. Вы знаете, это непонимание в том числе и своей вины и ответственности за то, что происходит. Несмотря на то, что не мы с вами, Фарида, развязали эту войну, не мы с вами убиваем украинцев, но несмотря на это, мы с вами являемся, ну, я не знаю, являетесь ли вы гражданкой России, но я являюсь, и,
Увы.
как известно, отказаться от этого гражданства довольно сложно, даже если хочешь. И поэтому вот та самая коллективная ответственность, она есть. И люди, которые говорят, ну я-то тут ни при чем, это ошибка, это неправильно. Мы несем печать этой ответственности, и вот говорить украинцам, что им делать, как им, какие памятники ставить, это, как мне кажется, немножко неприлично. Вот. Спросить, поинтересоваться можно, но что-то требовать, что-то говорить. Есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что Булгаков, это он, что называется, заслужил спокойствие, заслужил,
Покой. Он
да,
заслужил покой.
да, заслужил покой. И для Булгакова, для его книг совершенно все равно, стоит ему памятник, не стоит. Поэтому здесь излишняя суета вокруг этого, она просто неприлична. Люди, которые упрекают украинцев за что-то, я имею в виду россиян, которые упрекают украинцев, это люди, у которых есть некоторая проблема с чувством ответственности за то, что происходит. В известной степени чувство вины. Ну, ну, я не знаю,
А для вас
можно
это
ли это.
является вот проявлением того самого имперского мышления, о котором мы говорим вот все эти 4 с лишним года?
Да, частично так. Это имперство, которое трудно выдавливается. Вы знаете, оно сидит в каждом из нас, так или иначе. И оно выдавливается очень тяжело. Ну, понимаете, оно в языке. Я не знаю, в какой момент вы, вот лично вы, Фарида, перестали говорить «на Украине». Я говорил «на Украине» до 2014 года.
Я тоже,
И
да, я
не
тоже. Я
видел.
говорила до 2018 года на Украине.
Ну, да, это не имеет значения, когда, но когда-то это наступает. И я не скажу, что это вот прям такой маркер имперства, но, понимаете, когда тебе говорят, нет, так не надо говорить, потому что это обижает, это унижает, это свидетельство того, что ты считаешь Украину не страной, а частью чего-то другого, частью империи. Ну, я не знаю, у меня вот это вот понимание того, что надо называть так, ну, например, мой преподавательский опыт, он научил тому, что если человек, например, говорит, что моя фамилия не Иванов, а Иванов, ну, надо говорить так, как человек считает. Не Иванов, значит, ну, Иван, считаешь ты себя Ивановым, значит, надо говорить Иванов. И если люди говорят о том, что мою страну надо использовать с предлогом «в», а не «на», ну, значит, так тому и быть. Значит, надо
Ну вот в
уважать
этом
мнение
смысле,
людей.
понимаете, а вот в том-то и дело, что все эти люди давно перековались, и никому из них в голову не придет говорить на Украине. И они против войны, и против Путина, против путинской политики, но не могут простить украинцам, что они убрали памятник Булгакову. Вот это меня просто поражает.
Ну,
Игорь Александрович.
опять-таки, какие-то остатки имперства, они здесь существуют и проявляются по-разному. Ну, я бы не стал уж очень драматизировать это, но просто фиксирую, да, имперство в нас сидит и выдавливается с трудом.
Еще одна тема, которая меня лично тоже волнует. Сегодня стало известно, что несколько стран, таких хоккей играющих, где хоккей популярный вид спорта, Швеция, Финляндия и Чехия, выступили против того, чтобы Россия возвращалась на большие хоккейные соревнования. Потому что до этого произошла коллизия с организацией, сейчас, простите, надо свериться, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея, он в общем, он аннулировал предыдущее решение и вроде бы как начал допускать, что Россия может со временем, российская хоккейная сборная может опять вернуться на международные турниры. Ну вот, вот эта вот тройка стран, в которых традиционно хоккей силен, они выпустили заявление, в которых заявили, что они горячие противники этого решения. И это в последнее время скорее исключение из правил, потому что вот за последние несколько месяцев несколько федераций спортивных, федерация гимнастики, куда входит спортивная художественная гимнастика, акробатика и прыжки на батуте, федерация борьбы, федерация водных видов спорта, допустила к участию в международных соревнованиях российских спортсменов под российским флагом и с российским гимном. И мы все помним вот буквально недавние происшествия на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне, когда воспитанницы Алины Кабаевой, партнерши Владимира Путина, занимали призовые места на этом чемпионате, стояли на одном пьедестале с украинскими спортсменками, и украинские спортсменки были вынуждены закрывать уши, в то время, когда звучал российский гимн. Вы можете объяснить, что происходит, почему Россия начала возвращаться в большой спорт, несмотря на то, что война продолжается, украинцы продолжают погибать, кровь льется? Такое ощущение, что вот так вот все потихонечку, как-то постепенненько в мире спорта, о спорт ты мир, о мир ты спорт, хотят сделать так, чтобы эта война отошла на какой-то второй-третий план, и Россия снова наравне со всеми выходила на беговые дорожки, я не знаю, там, в бассейны, куда угодно, на корты и так далее. Почему вот этот процесс начался?
Деньги. Путинские деньги. Огромные, огромные, совершенно невообразимые путинские деньги. Дело в том, что мир спорта, я имею в виду прежде всего организаторов спорта, он, пожалуй, в максимальной степени подвержен коррупции. Вы знаете, коррумпирование отдельных федераций, национальных федераций, Олимпийского комитета, то есть громадные путинские деньги, которые здесь работают и продолжают работать. Это хорошо известно всем, кто имеет отношение к этому процессу. И здесь вот сомнений нет никаких, это очень хорошо известный, изученный процесс. Ну, например, что могло привести к тому, что два выдающихся чемпиона мира по шахматам, Каспаров и Карпов, в свое время претендовали на роль председателя, президента Международной шахматной федерации и проиграли, один проиграл Илюмжиному, другой проиграл Дворковичу. То есть людям, которые совершенно никакого, ну и в мире шахмат не имеют никакого веса. То есть это, ну, это изученный процесс, это известный процесс, когда громадные деньги предлагались национальным федерациям, и они решали все. Это не то, это не единственный процесс. Известно, насколько был куплен Международный олимпийский комитет, знаменитый председатель Международного олимпийского
Томас Бах.
комитета Бах, да. Вот, то есть, ну, тут все достаточно понятно. Так что, Фрида, я, к огромному сожалению, должен идти
Да,
сейчас на
Александр,
свой эфир.
спасибо вам
Я вам
огромное.
благодарен за беседу.
Да,
Спасибо.
а я вам. Большое
Берегите
спасибо. Я
себя.
напоминаю, что гостем сегодняшней программы «Обсудим» был мой коллега, журналист Игорь Яковенко, обсуждать с которым всегда что-либо очень интересно, потому что у Игоря Александровича всегда есть на все свое мнение. Я напоминаю, что на этой неделе пройдет Международный день, скажу, международной солидарности с политзаключенными 12 июня. И всех призываю, всех, кто может это сделать, всех, кто находится в безопасности за пределами России, донатить политзаключенным, помогать им. И вы можете это сделать либо по ссылке, которая находится под этим видео, либо воспользовавшись QR-кодом, который вы видите на экране. Меня зовут Фарида Курбангалеева. Увидимся с вами в субботу рано утром во время утреннего выпуска новостей. Поэтому я с вами на это время прощаюсь. Берегите себя и до встречи.